Итак, мы продолжаем сегодня нашу тему. Наша тема называется «Искупление». И я начну с того, что просто коротко повторю то, о чем мы говорили на предыдущем уроке. Итак, мы с вами говорили о том, что искупление означает выкупить, выкупить назад. И я приводил в самом начале своего урока место из Писания, 1 Тимофею, 2 глава, с 4 по 6 стих, где мы с вами прочитали, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Таково желание Божье. Но для того, чтобы это желание Божье было осуществлено, то понадобился посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех. Другими словами, чтобы мы с вами обрели спасение, было необходимо, чтобы пришел Иисус в облике человека, став по виду подобным как человек, как говорит Филиппийцам 2 глава. Для чего? Для того, чтобы отдать самого себя в жертву за вас и за меня, для искупления всех. То есть мы с вами нуждаемся в искуплении. Теперь, как же так оказалось, что мы с вами вдруг начали нуждаться в искуплении? И мы с вами говорили на предыдущем уроке, что когда Бог все сотворил, Бог сотворил это все совершенным образом в самом начале. В самом начале земля была другой, растительный и животный мир был другой, и сам человек тоже был другим. Но потом в результате грехопадения, в результате того, что человек не послушался Бога, а послушался совсем другого господина, который пришел в облике змея в Эдемский сад, то человек попал в рабство. И в результате пришло проклятие как на человека, так и на всю вселенную, так и на всю землю. И мы с вами на прошлом уроке рассматривали почему. Потому что человек в самом начале был сотворен владычеством. Ему была дана позиция власти над всей землей. И он утратил эту позицию власти. Более того, власть как над ним, так и над землей перешла в руки сатаны. И после этого человек сам внутри себя претерпел громадные изменения. Во-первых, в него пришла духовная смерть, разделение с Богом. Во-вторых, он стал подвержен смерти физической, так же, как и вся земля, она претерпела всевозможные катаклизмы. Все изменилось с грехопадением человека. Другими словами, человек оказался в таком состоянии, что его понадобилось выкупать из этого состояния. И Бог уже тогда задумал план искупления, как выкупить человека из этого состояния, в каком он оказался. И в самом начале, в книге «Бытие», когда человек в жалком состоянии предстанет перед Богом, и Бог произносит проклятие, прямо посреди этих проклятий Бог дает человеку обетование, что придет семя жены, искупитель, который поразит змея в самую голову, будучи сам ужален в пету. И это произошло на Голгофе. И тогда же Бог сделал Адаму и Еве одежды кожаные. Другими словами, в этот момент была пролита первая кровь. И первая кровь была пролита для жертвоприношения. Другими словами, Бог предназначил, чтобы кровью выкупить человека из этого состояния. И мы с вами рассматривали, почему именно кровь? Потому что кровь, во-первых, в Писании говорит, в Бытие 9 глава 5 стих, что в крови жизнь, и это единственное, что Бог не проклял, что пришло от Него жизнь. И также Писание говорит в послании к евреям 9 глава 22 стих, что без пролития крови не бывает прощения. Для того, чтобы мы сегодня могли иметь прощение, необходимо было, чтобы за нас была пролита невинная кровь. Итак, и если мы возьмем Писание, то через все Писание эта тема искупления или кровь, она проходит красной линией. Это самый-самый центр всей Библии. Искупление через кровь. Искупление возможно только лишь через искупительную жертву Иисуса Христа. Вот почему нет 10 или 20 или 100 путей к спасению. Но есть только лишь один путь к спасению. Этот путь лежит через Иисуса Христа, через Его кровную жертву на кресте и через нашу веру в эту кровную жертву. Это единственный путь. И мы везде в Библии видим пролитие крови для искупления человека. Итак, в самом начале, когда человек согрешил, мы видим, Бог проливает кровь невинного агнца и из шкур, из свежих шкур делает одежду человека. Давайте сегодня продолжим. Я хочу привести много примеров из Писания, где мы видим, что Бог именно кровь поставил как самое главное средство искупления человека. Не его добрые дела, не церковные ритуалы, но именно невинная кровь Иисуса Христа является средством нашего искупления. Итак, Адам воспринял это обетование Божье полной верой, так что он дал своей жене имя Ева или Хава, что означает жизнь. Другими словами, Адам надеялся, что вот именно через женщину придет это искупление в мою жизнь. И у них рождается два ребенка, Каин и Авель. И я прочитаю их историю. Итак, Адам познал жену, Еву свою. Я читаю из книги Бытие, 4 глава. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». Возможно, она верила, что именно это дитя будет искупителем. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар Каина не презрел. И Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: «Отчего ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: «Где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И сказал: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Итак, мы здесь видим историю про Каина и Авеля. Многие из вас, возможно, много раз слышали уже эту историю. И в чем была проблема, самая главная проблема между Каином и Авелем? Жертвоприношение. Жертву они принесли разную. Я могу представить, что с самого начала, когда была пролита первая кровь, и Адам понял, воспринял всей своей верой, что именно в крови для него содержится искупление. Возможно, он с самого детства рассказывал своим двум малым детям, что когда-то он со своей женой, с их мамой Евой, жили в Эдемском саду, наслаждались общением с Богом, и все было по-другому. Но потом он говорил, что мы согрешили, и все это было полностью разрушено. Но Бог обещал нам не оставить нас в ужасном состоянии. Бог сказал, что Он пошлет искупление, что Он выкупит нас из этого состояния. И тогда Адам говорил своим детям, что это искупление будет именно через кровь. И когда пришло время приносить Господу жертвы, два сына поступили очень по-разному. Авель слышал от своего отца эту заповедь, то, что Господь требует кровь, потому что только лишь через кровь возможно наше искупление. И он просто взял самое лучшее своего стада, первородное, возможно, это был маленький барашек, и он принес его в жертву. Каином ситуация обстояла иначе. Каин решил, сделал для Бога что-то очень-очень хорошее. И в самом этом желании не было ничего плохого. И он пошел, тяжело трудился, он пахал землю, он сажал, он ухаживал за урожаем, и написано, что он принес Господу от плодов земли дар. Другими словами, он взял, и то, что вырастили его руки, он принес Господу самое лучшее. Это было самое лучшее, на что он был способен. Он принес Богу отборную морковь, он принес Богу прекрасный картофель, он принес Богу чеснок и самые разные другие плоды. Он тяжело трудился, и он принес это Богу с гордостью. Он сказал: «Посмотри, Господи, как я постарался для Тебя». И Бог смотрел на жертву Авеля, Бог смотрел на жертву Каина, и, возможно, Он сказал Каину, Он сказал: «Каин, возможно, ты хорошо потрудился, но мне это не нужно». Авелю же он сказал: «Кровь, я принимаю твою веру в эту кровь». И Писание говорит о том, Евреям 11 глава 4 стих, об Авеле, что Авель принес свою жертву верою. Евреям 11 глава 4 стих. Здесь написано: верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Другими словами, когда он принес эту жертву, суть была не в самой этой жертве, но в этой крови и в его вере. Другими словами, он принес Богу эту кровь, и он сказал: «Господи, я приношу тебе эту кровь. Я ничего не могу сделать для того, чтобы помочь себе в этом состоянии. Но я так уповаю на то, что ты в назначенное время пошлешь Искупителя, который прольет свою уже невинную кровь и выкупит меня из этого состояния, выкупит меня от власти ада, выкупит меня от жестокой судьбы, которая меня ожидает в будущем». Авель принес Богу жертву верою. Каин же принес Богу самое лучшее, что могли сделать его руки. И он так ожидал, что Бог похвалит его, скажет: «Какой ты, Каин, молодец! Какой прекрасный чеснок, какая отборная морковь!» Но Бог сказал: «Возможно, все это хорошо, но мне это не нужно». В чем суть этих двух жертв? Суть жертвы Авеля в его вере в искупление, которое Бог сделает для него. Суть жертвы Каина – это свои дела, это религия, которую мы можем произвести из своих сил для того, чтобы заслужить благоволение у Бога. Чтобы Бог посмотрел и увидел, какие мы хорошие. В этом главная суть Каина, главная суть Авеля и суть их жертв. Другими словами, Каин – это самое лучшее, на что человек способен. Каин. Это самое лучшее, что может человек воспроизвести своими силами. Авель – это просто реакция на то, что Бог делает для тебя. В этом главное отличие. И давайте посмотрим, какая реакция была у Каина на то, когда Бог отверг его жертву. Итак, мы можем представить себе, Писание говорит очень коротко и сухо. Здесь просто отчет о том, как Бог отреагировал. Бог просто на Каина и на дар его не презрел. Он просто не принял этот дар. Мы можем представить, что Бог, возможно, сказал Каину: «Каин, это хорошее, но это мне не нужно. Я требую совсем не это. Этим ты никогда не достигнешь спасения». И давайте посмотрим на реакцию Каина. Когда Каин услышал, что Бог не принимает его жертву, он сильно огорчился и поникло лицо его, говорит 5 стих. В этом всегда реакция религии. Вы знаете, если вы посмотрите на религиозных людей, изо всех сил своими церемониями, своими делами, пытающихся угодить Богу, вы очень редко найдете счастливых, радостных людей. Потому что, кажется, они делают, стараются, и они думают, что они заслуживают чего-то лучше. И часто в своих бедах, в конечном итоге, они обвиняют Бога. Они говорят: Бог, я вот столько делаю, я такой хороший, я заслуживаю лучшей судьбы. Но Бог говорит: знаешь, я принимаю только кровь. Спастись, возможно, только лишь через жертву Иисуса Христа, его кровь. Больше никак. И Каин огорчился, лицо его поникло. Религия всегда будет производить огорченный, поникший дух. Религия никогда не будет довольна тем, как Бог реагирует и что Бог требует. Религия – это самое лучшее, что мы из себя выдавливаем. И мы видим, что он огорчился, лицо его поникло, и в конечном итоге он не приходит, не высказывает все это Богу. Вы знаете, что он делает? Он идет и убивает своего брата, чью жертву Бог принял. И Писание говорит, рожденный по плоти, религия, всегда будет гнать и преследовать и убивать рожденного по духу. Вот почему официальная религия всегда гнала живую истинную церковь. Религия Каина всегда ненавидит религию Авеля и всегда гонит и убивает ее. Давайте посмотрим на очень интересное место в Евангелиях. Это слова Иисуса Христа в Луки 11 главе. Здесь у Иисуса очень строгая конфронтация с фарисеями. Вы знаете, Иисус был очень добр. Он никогда не использовал ни одного резкого злого слова по отношению к пьяницам, к блудникам или к мытарям. Фактически мытарь – это было самое худшее, на что был способен иудей в то время. Это пример, это еврей, но который работал на римское государство и выколачивал из своих же братьев-евреев налоги для римского государства. И более того, он жил на процент, который он получал с этих налогов. И Иисус никогда не использовал ни одного злого слова или резкого слова по отношению к этим людям. Но Иисус использовал очень резкие слова, когда он встречался с фарисеями. Кто же такие были фарисеи? Фарисеи были официальная религия дней Иисуса. Это была официальная религия тех дней. И давайте посмотрим, что он говорит здесь фарисеям. Луки 11 глава, я хочу прочитать вам. С 44 стиха. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал им: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши». И 51 стих, я прочитаю с 50-го. «Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии. Истинно говорю вам, взыщется от рода сего». Итак, Бог говорит, что от этого рода, он говорит именно к фарисеям, взыщется вся кровь пророков или божьих людей, начиная от крови Авеля. Но кто пролил кровь Авеля? Разве эти законники и фарисеи дни Иисуса? Кровь Авеля пролил никто иной, как его брат Каин. Так значит, кто же был такой Каин? Каин был самый первый фарисей и законник в истории человечества. Итак, здесь мы видим очень явные картины. Картина живой веры и картина религии, официальной религии любого времени, начиная от Каина, кончая религией дней Иисуса или, возможно, официальной религией сегодняшних дней. Официальная религия всегда претендует на монополию. Она хочет держать в своей власти умы людей. Она хочет претендовать и держать людей в рабстве, сама же пальцем не прикасаясь к тем ношам, которые она пытается налагать на людей. Но другая религия, истинная религия, которой призывает нас Бог, это религия Авеля. Единственное, через что ты можешь спастись, это через свою веру в невинную, искупительную кровь, в жертву Иисуса Христа, которая принесена за тебя на кресте. И когда Авель принес эту жертву, во-первых, он принес ее верою. Во-вторых, Писание говорит, послание к евреям, 11 главе, эта жертва была лучше, чем жертва Каина. И также написано ею, он получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Очень интересные стихи. Другими словами, Авель своей жертвой получил свидетельство, что он праведен, что он оправдан. Потому что Бог принял жертву. Как Бог принял жертву, мы не знаем. Многие верят, что, возможно, с неба сошел огонь и поглотил эту жертву. И этим Авель получил свидетельство, что Бог оправдывает его, что он праведен. Другими словами, оправдание даже в то время, во время Авеля, было точно так же через кровь. Авель, принося кровь, верил в будущего Искупителя. И этой верой он был оправдан и, следовательно, спасен. И даже после своей смерти он говорит еще. Мы знаем, когда кровь была пролита, Бог сказал Каину: «Что ты сделал? Кровь брата твоего вопиет ко мне от земли». Кровь его вопияла, говорила. И сегодня еще, когда мы читаем, его кровь говорит нам. Кровь нам... Именно даже кровь Авеля говорит нам о том, что именно через свою веру Авель получил свидетельство, что он праведен. Теперь Писание говорит также в первом послании Иоанна. Первое послание Иоанна, 3 глава. Здесь написано о том, что дела Каина на самом деле были злы. Другими словами, когда он принес жертву, даже эта жертва, она, возможно, состояла из прекрасных плодов, тем не менее, Бог говорит, что дела Каина злы были. 1 Иоанна 3 глава, 12 стих. Не так, как Каин, который был от лукавого, другими словами, Каин фактически был инспирирован дьяволом и убил брата своего. За что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Но другими словами мы можем сказать, что же злого делал Каин, когда он приносил жертву? Самое лучшее, что он мог воспроизвести. Мы даже иногда можем сказать, что намерения у Каина вроде в самом начале были добрые. Бог же называет их злыми намерениями. Знаете почему? Представьте себе, вы идете по улице, видите нищего, вы подаете ему милостыню. Зачем вы это делаете? Часто вы отходите от этого нищего и потом говорите: какой я хороший. Я сам по себе добрый человек. я заслуживаю чего-то лучшего. Вы знаете, Бог судит нас не только по нашим делам. Бог судит нас также по всем намерениям сердечным. И Бог говорит, дела-то твои, может быть, были добрые, но намерение твое было зло. Любая гордость, превозношение, самовосхваление является мерзостью в Божьих глазах. И когда человек пытается сделать что-то хорошее, но намерение внутри него, гордость или надменность, Бог называет это злом. И после того, когда Каин был отвержен Богом, он сказал, уйду я от лица твоего, и я построю новый город, и он назвал своего сына Енох, и название городу дал тоже Енох. Енох – новое начало. Он попытался начать, но без Бога. Мы сделаем маленький перерыв, и через 10 минут мы вернемся к нашей теме. Итак, мы продолжаем нашу тему искупления. Итак, спасение только через кровь. Спасение – это не через то, что ты сделаешь в первую очередь. Спасение – это твоя вера в искупительную жертву. Твоя вера в то, что Бог делает для тебя. Итак, мы с вами говорили о Каине и Авеле, и мы увидели, как после Адама также и Каин, и Авель, везде условие Божье, оно неизменно. Спасение никогда не изменяется. Бог никогда не меняет своих условий. Бог никогда не меняет своих правил. Бог никогда не меняет свое слово. У Бога никогда не понижаются его стандарты. Когда Бог чего-то требует, то, как правило, это надолго. И это неизменное Божье правило, неизменное Божье требование. Твое спасение и мое зависят от веры в искупительную кровь, которая была пролита Иисусом на кресте. И все эти примеры, кожаные одежды Адама, жертва Авеля, они являлись прообразами будущей крови Искупителя, который придет много лет спустя. И эти люди в самом начале, они взирали на будущую жертву, на грядущего Спасителя. Мы же, когда смотрим назад, мы говорим о совершенном труде, о том, что Бог уже сделал. Теперь давайте посмотрим следующую картину. Я хочу вам предложить пример Ноя. Вы знаете, надеюсь, кто такой Ной. Ной – это человек, который построил ковчег, и пришел потоп. И все живое погибло в водах этого потопа. Сохранилось только лишь то, что было внутри этого ковчега. И вы знаете, в Писании два ковчега. Один – это Ноев ковчег. Это ковчег, в котором Ной, его семья и самые разные животные, либо по паре, либо по семь, они спаслись. И также есть второй ковчег, это ковчег в Скинии. И тот и другой ковчег нам также говорят об Иисусе Христе. Ноев ковчег – это мы в Иисусе Христе. Ковчег Скинии говорит об Иисусе Христе в нас, внутри нас. Теперь давайте посмотрим, что Писание говорит про Ноя. Вы можете со мной открыть пятую главу. И мы видим, что Ной родился, и его отец Ламех нарек ему имя Ной. Это 29 стих 5 главы. И он сказал... Он утешит нас в работе нашей, то есть в наших стараниях, и в трудах рук наших при возделывании земли, которые проклял Господь. Не знаю, может быть, вы замечали или нет, но в Библии очень многие конкретные слова, они написаны курсивом. Вот если вы почитаете, то слово «возделывание», оно написано курсивом. Знаете, почему здесь курсив? Здесь написано курсивом потому, что в оригинале на иврите этого слова здесь нет. Оно было просто вставлено для удобства переводчиками, чтобы нам было легче понять смысл. Но на самом деле этого слова здесь нет. И фактически что здесь написано? Что Ной утешит нас в стараниях наших и в трудах рук наших при земле. Другими словами, все, что мы делаем на земле своими руками, оно нам не приносит никаких результатов для нашего спасения. Но здесь написано о Ное, что он доставит нам покой. Очень интересное слово. И Ной, или на иврите Ноах, означает именно покой. Другими словами, картина Ноя – это полный покой, когда вокруг нас проклятие, разрушение и бедствие. И вы знаете, Ной – это один из самых сильных прообразов спасения. Ной, фактически, это ветхозаветная картина спасенного человека. Вы знаете, я знаю, что никакими своими самыми лучшими делами я не могу спасти себя. Я могу спастись только лишь, когда я верю в искупительную жертву, которую Бог провидел для меня. И потом, когда я верю в эту жертву, Бог начинает через мою веру внутри меня что-то делать. Во-первых, я обретаю полный покой. Вы знаете, что бы вы делали, если бы завтра вам сказали, что придет громадное землетрясение и все люди погибнут? Наверное, мы бы страшно суетились, нас бы объял страх, мы пытались бы, возможно, как-нибудь спастись, и мы бы страшно трудились. Во всяком случае, мы не сидели бы без дела. Мы обязательно что-то бы делали. И именно это и говорит, и описывает этот стих 29. Это наши старания, наши труды, но Ной – картина человека, который полностью отлична от естественной. Потому что во времена бедствия все суетятся, но у Ноя покой. Но вы знаете, когда не было бедствия, картина полностью менялась. Когда бедствие еще не пришло, вы знаете, что делал Ной? Ной строил ковчег, а все остальные отдыхали, пели, пили, ели и веселились. Единственное, Ной тогда просто кропотливо строил ковчег. Но когда пришло бедствие, все забегали, но Ной отдыхал. У Ноя был полный покой, он был внутри ковчега. Вы знаете, это один из самых сильных прообразов спасения в Библии и один из самых сильных прообразов или картин спасенного человека. Теперь давайте посмотрим, как все это стало осуществляться. Итак, в самом начале отец Ноя, Ламех, пророческим образом дает ему имя Ноах, покой. Когда внутри будет разрушение, проклятие, бедствие, старание, беготня, он, некто, кто даст абсолютный покой. Он покажет нам спасение. Давайте откроем, на следующей странице мы увидим в 6 главе состояние земли. Прошло всего лишь совсем немного поколений. И мы видим, что земля ужасно развратилась. 5 стих говорит: «Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле». И дальше он говорит: «Истреблю я с лица земли человеков и все живое». 8 стих говорит: «Но и же обрел благодать перед очами Господа». И вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Очень интересных 2 стиха. В 8 стихе мы читаем, что Ной обрел благодать у Господа. Другими словами, Бог презрел на Ноя. Возможно, так же, как он презрел на Авеля. Ной обрел благодать в глазах Божьих. И дальше здесь описана жизнь Ноя. Жизнь Ноя, Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. И Ной ходил перед Богом. Вы знаете, здесь очень важно, что Ной был человек праведный и непорочный, но в роде своем. Ной не был непорочным и праведным перед Богом. Перед Богом Ной всего лишь обрел благодать. И он всегда осознавал, что он ходил перед Богом. Это есть картина спасенного человека. Вы знаете, в глазах Бога нет праведного ни одного. Более того, Писание говорит, наша праведность, наша естественная праведность, это как запачканная одежда. Когда-то Павел писал, Филиппийцам 3 глава, и я хочу прочитать 9 стих. Павел говорит, что я хочу найтись в Иисусе Христе, в нем, не со своей праведностью, которая от закона, не со своей праведностью, когда по закону можно взвесить все мои дела и сказать, вот праведный человек. Не со своей праведностью, но с той, которая через веру во Христа. Через ту праведность, которая приходит через веру в искупительную кровь жертвы Божьего Сына. Итак, с той праведностью, которая через веру во Христа, с праведностью, которая приходит от Бога по вере. Итак, это два совершенно разных вида праведности. Одна праведность от закона, от своих дел. Это та праведность, которую хотел на свет воспроизвести Каин. И такой праведностью никто из нас перед Богом не оправдается. Мы сможем оправдаться только с той праведностью, которая приходит от Бога по вере. Через твою веру в искупительную кровь Иисуса Христа. Но... Но и также в роде своем, он был праведным и непорочным. Другими словами, во-первых, все, что он не делал, было правильным в роде своем, в глазах людей. Или по сравнению с другими людьми. Другими словами, Ной был праведен, если посмотреть просто на весь род, просто на всех людей. Посмотреть на всех людей, и среди них Ной выделяется. Я верю, что это картина спасенного человека, картина верующего человека. Мы никогда не сможем оправдаться своими делами перед Богом. Бог всегда видит нас спасенными грешниками. Бог всегда на нас смотрит через кровь Иисуса Христа. Но в роде своем мы должны выделяться. В роде своем мы должны быть праведными. И как и в глазах людей, которые окружают нас, так и по сравнению с другими людьми. Но не перед Богом. Перед Богом мы только лишь должны осознавать, что все мы ходим перед Богом. Иной написано перед Богом, ходил перед Богом. Он прекрасно, другими словами, осознавал, что Бог все видит. Бог всегда оценивает все мои намерения и помышления сердечные. Бога я никогда не смогу ничем обмануть. Бог видит меня, как через мощный рентгеновский аппарат. Все мои желания сердца у него на ладони. И Бог, может быть, не будет судить меня по моим делам, но будет меня судить по моим помышлениям. И единственное, чем я смогу оправдаться – это кровью Иисуса Христа, кровью искупительной жертвы. Когда я могу сказать, Господи, по моей собственной праведности у меня нет ни малейшей надежды, но у меня есть одна надежда, она приходит от Тебя. Это искупление, которое приходит от Тебя, это то, что Ты делаешь для меня. Но в роде своем, по сравнению с другими людьми, равно как и в глазах других людей, я должен быть праведным. Итак, Ной был, во-первых, праведным в роде своем, и также он был непорочным. То есть в его образе жизни И в глазах людей, или по сравнению с другими людьми, не было никакого явного порока. Итак, здесь мы видим два совершенно разных вида праведности. Праведность перед людьми, в глазах других людей и по сравнению других людей, когда в моей жизни нет пороков, которые могут видеть другие люди. И также праведность в глазах Божьих. В глазах Божьих Ной обрел благодать перед глазами Бога, потому что он ходил перед Господом. Он ходил и знал, что Бог все видит. И после этого мы видим, Ной рождает трех сыновей. Также очень интересно. Сим, Хам и Афет. Также есть нечто интересное в этих именах. Мы, как христиане, должны нечто производить. Мы никогда не сможем перед Богом оправдаться своими делами, но это совсем не означает, что мы должны сидеть сложа руки и ничего не делать. Потому что, как мы видим в самом начале, картина Ноя, это когда никто ничего не делал, Ной строит ковчег. И как, если я называю себя христианином, моя жизнь должна нечто производить. Другими словами, в моей жизни должны являться дела веры, плоды. И мы видим, как Ной являет плоды. Эти первые три плода являются в его сыновьях. И он дает им три имени. Одно имя это Сим, от которых произошли семиты, или в оригинале это имя Шем. То есть это, скажем, та часть, тот сын, от которого произошли евреи, арабы и многие народности Ближнего Востока. Мы также видим Хам, из которого произошли в основном представители негроидной расы, и Иафет, от которой впоследствии произошли все представители индоевропейской расы. И мы здесь, значит, очень интересный прообраз в их именах. Слово «сим», как правило, ничего не означает. Очень интересно. Редко, но в Библии иногда имена не означают ничего. Другими словами, это абсолютно уникальное имя. Другими словами, этот плод говорит об уникальности. «Хам» означает «горячий», и «иафет» означает «распространение». Другими словами, то, что воспроизводил Ной, оно было, во-первых, уникальным, оно всегда было горячим, и оно всегда было, всегда распространялось. Это удивительная картина, прообраз для христиан. Когда христианин являет плод в своей жизни, и Писание говорит о том, что всякое дерево познается по плодам, то это, во-первых, говорит о том, все, что мы не делаем, должно уникальным образом приходить от Бога. Другими словами, Бог для каждого из нас имеет уникальный план, который мы должны воспроизвести в жизни. Также Бог требует от нас, чтобы все, что мы не делали, мы прилагали к этому сердце. Имя Хам означает горячий. Иисус говорит в книге Откровения, будь холоден или горяч. Если ты холоден, тебя можно зажечь. Если ты горяч, это прекрасное состояние, но никогда не будь теплым, потому что это не рыба и не мясо. Другими словами, когда мы что-то делаем, что-то производим, у нас какие-то особые дела, какое-то предназначение, оно всегда должно происходить из сердца. Мы должны быть горячими для Бога. И также третье имя, третий сын, это Иафет, распространение. Другими словами, все, что мы не делаем, в конечном итоге оно должно распространяться, оно должно умножаться. Если ты делаешь какой-то труд даже для Бога, по призванию Божьему, этим трудом ты, конечно, не оправдаешься перед Богом. Но если он приходит от Бога, то он обязательно должен видеть распространение. Обязательно он должен видеть размножение. Итак, мы здесь видим три первых интересных плода. То, что Ной производит в именах сыновей. И потом Бог говорит ему строить ковчег. И Бог не только говорит ему, сделай ковчег. Бог, во-первых, дает Ною детальный план, точный план, как построить этот ковчег. Другими словами, это опять-таки прообраз, который нам показывает, что мы спасаемся не своими собственными фантазиями, а только лишь по тому плану, который провидел Бог. И какой это план? Это искупление в крови Иисуса Христа. И также мы знаем, что Ной строил этот ковчег, когда внешне ничего не говорило о разрушении. Другими словами, дождь еще никогда не падал на эту землю. И когда Ной говорил, что скоро с неба польется вода, все люди смеялись над ним. И когда после того, когда дождь полил, Ной заходит в этот ковчег, и Бог запирает этот ковчег. Теперь дальше идет картина полной погибели. То есть весь мир погибает. Ной, его жена, его семья, они спасенные, они остаются. Дальше идет картина полной погибели. То есть весь мир погибает. Ной, его жена, его семья, они спасенные, они остаются в этом ковчеге. И вы знаете, самое первое после того, когда вода сходит с земли. Самое первое после спасения. Итак, Ной спасен, когда все погибло. Мы видим, что происходит. Вы можете открыть со мной Бытие 8 главу. Мы видим, что земля высохла, 14 стих. И сказал Бог Ною, выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. И выведи с собою всех животных. И в 18 стихе написано, вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, и все звери. И 20 стих сразу первое, что делает Ной, когда сходит с этого ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу. И взял из всякого скота чистого, и из птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. Итак, первое, что делает Ной, когда сходит с этого ковчега, он приносит жертву. Опять он приносит жертву. Он проливает невинную кровь. И этой жертвой он говорит, Господи, если бы не ты задумал этот план искупления, я был бы полностью погибшим. У меня бы не было никакой надежды. Но благодарение тебе за то, что через эту жертву, через эту кровь, ты приготовил мне путь спасения. Когда я ничего не мог сделать, ты, Господи, показал мне путь, как мне спастись. Ты сделал все необходимое, чтобы я был спасен. И первый знак этого спасения – искупительная кровь. Ной опять проливает кровь, и с этой кровью Ной говорит, что спасение только через кровь. Это красная нить всей Библии. Спастись можно только лишь через веру в искупительную кровь Иисуса Христа, которая была пролита на великом жертвеннике, на кресте Голгофы. И нет никакого другого пути, которым мы можем достичь этого спасения. Никакими своими самыми лучшими делами, своим образом жизни, религией, которую мы практикуем, или церемониалы, или количество свечей, которые мы можем ставить, все это нас никогда не приведет на небо. Единственный путь, которым мы можем спастись, это вера в искупительную кровь Иисуса Христа, которая была пролита для нашего искупления. И у Бога этот принцип никогда не изменялся. Люди до Иисуса Христа, с самого начала сотворения человека, с того момента, когда человек пал, ему понадобилось искупление, он взирал на кровь будущей жертвы. Принося жертвы козлов, тельцов, овец, птиц, они говорили, эта кровь всего лишь прообраз будущей крови, которая придет в искуплении через Иисуса Христа. И завершить я хочу тем же самым стихом, которым я начал. Это 1 Тимофея, 3 глава. Писание говорит о том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея, 2 глава, с 4 по 6 стих. Божье желание, чтобы ты и я, мы были спасены. Бог не хочет нашей погибели. Бог не хочет, чтобы мы горели в преисподней, чтобы мы были подвержены вечному суду. Бог послал Иисуса не судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. И Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И это возможно только лишь, если мы достигнем познания истины. И я хочу вам сказать, видов лжи может быть миллион. Правда и истина, она всегда одна. Достаточно одной буквы изменить в истине, она уже не будет истиной. И эта истина явлена в посреднике Иисусе Христе. Иисус когда-то говорил, «Я есть путь, истина и жизнь». Если ты хочешь достичь познания истины, то истина – это Иисус. Другой истины нет. И только лишь Он есть путь к спасению. И Он в конечном итоге жизнь. Если ты изберешь Его как свой путь, будешь держаться за Него как за истину, то ты достигнешь жизни. Бог да благословит вас всех. Итак, мы сегодня продолжаем с вами нашу тему, которая называется «Искупление». И я коротко повторю то, о чем мы с вами говорили на предыдущих уроках. Итак, искупление. Когда Бог сотворил в самом начале человека, сотворил землю, сотворил все живое на земле, все это было совершенно другим. Когда мы сегодня смотрим вокруг себя, видим массу недостатков, массу проблем, то часто мы можем сказать, «Господи, почему это так или почему это не так?» В самом начале, когда Бог творил это не было таким. Это стало таким. Когда стало? После грехопадения. Пришел в Эдемский сад змей, или другими словами, сатана в облике змея, и он попытался обольстить человека. И человек не поверил Божьему слову, человек поверил слову дьявола, и после этого пришли ужасные катаклизмы. Пришла духовная смерть человека, человек стал подвержен болезни, физической смерти. Как мы уже с вами говорили на первом уроке, что смерть на иврите – это в первую очередь разделение. Другими словами, это в первую очередь не физическое уничтожение, это разделение. И в первую очередь это духовная смерть, разделение человека с Богом, и также разделение души от тела. Когда мы физически умираем, это не означает, что мы перестаем существовать. Писание говорит, что положено каждому человеку умереть и потом суд. После того, когда человек умирает, он предстает перед Богом и выслушивает то, где ему надлежит провести всю вечность. Итак, человек после грехопадения стал подвержен смерти, стал подвержен суду, стал подвержен болезням, всевозможным проклятиям, и вся земля очень сильно изменилась. И Бог в самом начале, в грехопадении, когда Он произносит проклятие, Он сразу дает обетование, обещание искупления. Другими словами, Он говорит человеку, что «Я не оставлю тебя в этом ужасном состоянии, я выкуплю тебя из этого состояния». И Писание говорит в первом послании Тимофею 2 главе, что Бог хочет, с 4 по 6 стих, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Итак, Божья цель, Божье желание, чтобы каждый человек спасся. Каждый человек не погиб, но достиг спасения. И чтобы каждый человек достиг познания истины. И это возможно, Писание говорит через посредника между Богом и человеком, через Иисуса Христа, который предал себя для искупления всех. Другими словами, для того, чтобы нам с вами спастись, нас необходимо выкупить из этого ужасного тяжелого состояния. Другими словами, то, где мы оказались, по своей собственной вине, Бог просто так не оставляет этого. Бог берет и протягивает нам руки. Бог желает выкупить нас. И Бог посылает своего Сына Иисуса Христа, который на кресте проливает свою невинную кровь для того, чтобы выкупить нас с вами. Писание говорит, без пролития крови не бывает прощения. Потому что, когда мы согрешили, Писание говорит, возмездие за грех смерть. Об этом написано в послании к римлянам. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Всякий человек рождается на эту землю уже грешником. И Писание говорит, возмездие за грех смерть. Но Бог не оставляет нас в этом состоянии. Бог посылает своего Сына. Проливается искупительная кровь. И верою в эту искупительную кровь мы можем получить спасение. Мы можем наследовать спасение. И мы можем тогда восстановить свои взаимоотношения с Богом, иметь жизнь от Него, иметь все последствия искупления, о котором мы много будем говорить позже. И в самом начале Бог провидел одно единственное условие для этого спасения. Только одно. Это искупительная кровь Иисуса Христа, которая была пролита на кресте. И с самого начала, когда Бог дает это обещание искупления, это Он говорит, это то, что я сделаю для тебя, грешника. Это не то, что ты сможешь сделать сам, это то, что я сделаю для тебя. Каким образом Он это делает? Через кровь. И с самого начала Библии Бог сразу дает прообразы. Писание говорит о прообразах, о том, что Бог многократно и многообразно говорит через прообразы. Итак, Бог говорит много раз, многократно и многообразно. Бог дает много прообразов. И с самого начала, самым главным прообразом невинной крови будущего Искупителя являлись жертвы. С самого начала, когда Адам согрешил, была пролита первая кровь животного. И Бог тогда сделал Адаму и Еве одежды кожаные. Была пролита первая кровь. И дальше мы видим, мы с вами рассматривали Авеля и Каина, мы говорили опять разницу в их жертвоприношении, что Авель принес в жертву кровь, Каин пытался принести самое лучшее, на что были способны его руки. Итак, один путь – это путь веры в то, что Бог делает для тебя, и второй путь – это пытаться угождать Богу своими собственными делами. Делать самое лучшее, на что я способен. Также мы с вами говорили о Ное, что Ной это один из самых сильных прообразов спасения, самый сильный прообраз спасенного человека. И мы также с вами говорили о том, что первое после потопа, что сделал Ной, он также принес жертву. То есть Божьи условия не изменились. Бог опять следует по своему принципу. Бог снова дает прообраз, сильнейший прообраз, этот прообраз – кровь. Спасение только через кровь Иисуса Христа, нет другого пути. И Писание говорит, например, об Авеле, что Авель своей жертвой получил свидетельство, что он праведен, что он оправдан. Ной был спасен из ужасных условий, из ужасных обстоятельств потопа. И он сразу приносит что? Кровь. Опять-таки, кровь – это нечто, что сопровождает спасение. И этот принцип неизменен. Бог выкупает тебя и платит за тебя дорогую цену. Какая цена? Кровь Его Сына Иисуса Христа. Теперь мы перейдем с вами дальше и рассмотрим пример Авраама. Итак, если до сих пор Бог просто говорил о том, что возможно искупление, возможно спасение, и это спасение через кровь, Они приносили в жертву кровь, и эта кровь являлась прообразом крови будущего Мессии, будущего Спасителя. То с Авраама Бог, наконец, вдруг начинает приводить план искупления в действие. Другими словами, до сих пор Бог просто говорил об этом. Теперь с этого момента Бог вдруг начинает приводить план искупления в действие. С чего? Он берет Авраама. Для чего ему понадобился Авраам? Первое, что он говорит Аврааму, это Бытие 12 глава. Он призвал Авраама, и он говорит: «Сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу имя твое. И будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. И благословлятся в тебе все племена земные». И Авраам пошел. Авраам повиновался призыву Божьему. И первое, когда он приходит в землю, вы знаете, что он делает? Он приходит в Вифиль, 8 стих, и он создает там жертвенник Господу. Он приходит туда и проливает кровь. Во-первых, фигура Авраама сама по себе это очень интересная фигура. Во-первых, если мы посмотрим на Ноя, например, Писание говорит, что Ной был праведный, непорочный в роде своем. Писание, например, до этого говорит об Енохе, то, что Енох ходил перед Богом. Когда мы читаем об Аврааме, то про Авраама ничего подобного не сказано. Более того, Писание говорит об Аврааме, что Авраам был идолопоклонником. Это Иисус Навин, 24 глава. Во втором стихе здесь Иисус Навин говорит всему народу: «Так говорит Господь, Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Другими словами, Авраам родился в семье идолопоклонника с самого детства, и более того, в оригинале это место «служили чужим богам», оно может быть переведено так же, как «изготовляли чужих богов». Другими словами, они не только служили чужим богам, но они делали этих башков, возможно, из глины или из дерева, и они продавали их. То есть, возможно, это был даже их семейный бизнес, где Авраам участвовал в этом бизнесе. Итак, Авраам родился в семье идолопоклонника. И тем не менее, Бог призвал его. Вы знаете, сам этот факт дает большую надежду нам с вами. Часто мы думаем, что нам нужно достичь какой-то особой моральной степени, и только лишь после этого Бог призовет меня. Вы знаете, Бог может призвать меня оттуда, где я нахожусь, в таком состоянии, в каком я есть. Вы знаете, это не я угождаю Богу, и тогда Он призывает меня. Наше спасение – это целиком, абсолютно Его благодать и милость. Он просто шел, увидел меня, и призвал, и нашел, и вывел меня. В этом громадная надежда для вас и для меня. И он сразу дает ему такое обещание: «Пойдем в ту землю, которую я тебе дам, и я произведу от тебя великий народ». И Авраам там сразу приносит кровную жертву. Бог сразу дает ему откровение о принесении в жертву крови. Теперь скажите мне, для чего Богу понадобился народ? Для чего Богу понадобился народ? И мы знаем, что от Авраама произошел целый народ, этот народ Израиль. Вы знаете, Писание говорит об Израиле, как об избранном народе. Но сама формулировка, она немного не точна. Бог не избрал Израиля из множества народов. Там не было много народов, один из них Израиль, и Бог взял и избрал этот народ. Абсолютно не так. Наоборот, Бог взял Авраама, и через Авраама он произвел для себя целый народ. Другими словами, Бог производит сам для себя отдельный народ для какой-то цели. И он говорит о том, что благословятся в тебе, в Аврааме, все племена земные. Другими словами, он говорит Аврааму: в тебе не только произойдет целый народ, но я в тебе благословлю также все племена всей земли. Здесь написано все племена земные, без исключения. Сюда мы можем причислить кого угодно. И немца, и монгола, и китайца, и американца, и кого угодно. Все народы будут благословлены через Авраама. И дальше Бог еще более специфичен. Если мы откроем Бытие 22 главу, то здесь мы читаем, Бог как бы повторяет это обещание благословить все племена, но он гораздо более специфичен. Бытие 22 глава, 18 стих. Здесь он говорит, благословятся в семени твоем все племена земные. Очень интересно. Не в потомках твоих, но в семени, как бы в одном конкретном семени. Другими словами, Бог говорит, Авраам, в тебе я, через тебя я произведу целый народ, но я также произведу одно конкретное семя. И в этом семени я благословлю все племена земные. Все абсолютно земные племена, все народы земли, абсолютно все народы земли будут благословлены в твоем одном конкретном семени. Очень интересно. Вы помните, мы с вами говорили на первом уроке о семени жены, который поразит змея в голову. Мы знаем о том, что Иисус был рожден от девы без вмешательства мужчины. Святой Дух сошел на эту деву, и она вдруг зачала от Святого Духа. И также Писание говорит, что конкретное семя, оно не просто произойдет от семени жены, но это будет семя Авраама. Другими словами, Иисус должен был родиться в народе, который произойдет от Авраама. И этот народ будет являться той средой, куда Мессия может быть явлен. Но через это конкретное семя Авраама будут благословлены все племена и все народы земли. Итак, конкретное семя. Бог как бы после этого на время оставляет все народы в стороне, и он начинает для себя производить один конкретный народ. Для чего же Богу понадобился Израиль? Я верю, что две самые главные цели, для чего Бог решил произвести для себя Израиль. Во-первых, он производит для себя целый народ для того, чтобы дать всему миру Божье Слово. Библия, которую мы держим у себя в руках, каждая глава и каждое слово этой Библии, оно написано евреями. Оно написано в том народе, который Бог произвел для самого себя. Итак, первая цель, для чего Бог решил воспроизвести на свет Израиль, это дать всему миру Божье Слово. Вторая цель, Бог решил явить целый народ, чтобы именно в этом народе он мог явить Мессию или Спасителя для всего человечества. Бог дал Израилю закон для того, чтобы оградить его от идолопоклонства, и чтобы в этом народе, который огражден от других народов, огражден от оккультизма, от идолопоклонства, чтобы там могла быть создана определенная среда, которая являлась более или менее здоровой, куда бы мог явиться или прийти Спаситель для всего человечества. И дальше мы видим, что Бог не просто в этом народе и в первую очередь с Авраамом устанавливает принцип жертвы, принцип пролития крови, искупления. Он также вводит гораздо более глубокое откровение о крови. Итак, давайте обратимся на секунду к 15 главе Бытия. До этого мы уже видели, значит, когда Авраам был призван Богом, он пришел в эту землю, которую Бог должен был дать ему в наследие. Первое, что начинает делать Авраам, он сразу приносит жертвы. Он приносит жертвы снова и снова, куда он не приходит. И вдруг наступает один конкретный момент. Бог в 15 главе к книге Бытия обещает Аврааму великие благословения. Он говорит: Авраам, я твой щит. Не бойся ничего на этой земле, я твой щит. Я стою на твоей защите. И твоя награда весьма велика. Авраам был уже стар к тому времени, и он говорит: Господи, что ты мне дашь? Мне ничего не нужно. Ты же видишь, я бездетный, у меня нет наследника. Авраам как бы напоминает Богу о том, что Бог обещал произвести от Авраама народ. И тогда Бог выводит Авраама, он показывает ему звезды, он показывает ему песок морской, и он говорит: видишь, сколько звезд на небе и сколько песка на берегу, столько будет у тебя потомков. В 8 стихе Авраам говорит: Господи, как я могу знать, что я буду действительно владеть этой землей, что это действительно все придет в мою жизнь? Как я, Господи, буду знать? Вы знаете, как Бог отвечает? Божий принцип неизменен. Бог говорит ему: возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнего овна, горлицу и молодого голубя. И он, Авраам, взял их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. Вы знаете, Бог ответил ему тем, что он говорит: Авраам, возьми вот эти вещи и принеси жертву. Авраам идет, приносит жертву, проливается невинная кровь на жертвенник, и после этого Авраам ждет, Авраам сидит. Авраам уже приносил жертву много-много-много раз Господу, и для него это не новое. И теперь он в очередной раз снова принес жертву. И он ждет. Он рассек этих животных, и он ждет. Что будет происходить? И сказал Господь Аврааму, 13 стих, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей», и так далее. То есть Бог говорит Аврааму о будущем его потомков. И 17 стих, он самый, будем говорить, основной. Когда зашло солнце, Авраам все еще сидит при этих жертвах. И наступила тьма, и вот приходит дым, как бы из печи, и пламя огня, и они начинают проходить между этими животными. И 18 стих говорит: в этот день заключил Господь завет с Авраамом. Другими словами, здесь уже была не просто жертва, Бог дает Аврааму глубокое откровение о завете. И вы знаете, завет – это слово, которое, может быть, сегодня нам мало о чем говорит. Конечно, мы читаем слово «Ветхий завет», мы встречаем слово «Новый завет», мы говорим, может быть, о завете, там, не знаю, в коммунистические времена мы говорили о завете партии, завете Ленина, чего угодно. Но завет в ветхозаветные времена, в древние времена, это было нечто, что было знакомо каждому человеку. Например, другими словами, когда два человека хотели вступать в особые взаимоотношения друг с другом, то они заключали между собой завет. Вы знаете, как это заключалось? Брали два животных, их рассекали, их клали так, по разные стороны, чтобы между ними можно было пройти. И два человека подходили к этой жертве, и они говорили следующее: «Я в этот день заключаю с тобой завет. С этого дня у нас с тобой особые взаимоотношения». И в этот момент вы знаете, что они делали? Во-первых, они менялись одеждой. В этот момент они как бы говорили, что моя праведность, она является одновременно твоей праведностью. И каждый, кто встречает тебя, он должен уважать тебя точно так же, как меня. Это был своего рода обмен достоинством. Представьте, если король или царь заключал завет с нищим, и нищий появлялся в царской одежде в обществе, все обязаны были поклоняться ему. То есть это был обмен достоинством в первую очередь. Во-вторых, они менялись оружием. И этим они говорили, что теперь отныне все твои враги, они автоматически становятся моими врагами. И каждый, кто выступает войной против тебя, я прихожу и стою на твою сторону. Это было второе, что сопровождало этот завет. И дальше жертва. Каждый человек проходил сквозь эту жертву между двумя рассеченными половинами, и этим самым они говорили: если я когда-либо нарушу завет, который я заключаю с тобой сегодня, то пусть Господь Бог сделает со мной то же самое, что мы сделали с этими животными. Это была первая сторона. И вторая сторона завета, она говорила о следующем. Эта жертва говорит о том, что с этого дня я умираю сам для себя, и твои интересы, они становятся моими интересами. С этого дня я умер для себя, и я живу для тебя. И то же самое делала вторая сторона. Это был завет в ветхозаветные времена. И когда Авраам усомнился в том, что Божьи намерения, они могут быть исполнены, Бог сразу с ним стал говорить не только языком жертвы, искупления Авраама, но Бог в этот день поклялся Аврааму. В этот момент была заключена кровная жертва, и в этой кровной жертве Бог сказал Аврааму: Авраам, видишь эту жертву? Я клянусь тебе, что я полностью исполню. Вы знаете, когда Иисус взял чашу с вином, и он сказал: пейте, это моя кровь Нового Завета за вас изливаемая. О, если бы мы осознали истинную суть того, что Бог в этот момент делает для нас. Для нас это никогда бы не было просто церемонией, просто религиозным ритуалом и обрядом. Эта чаша, она говорит о том, что Бог клянется тебе. Бог заключает с тобой завет. Но в данном случае убито не просто какое-то животное. Пролита кровь. Пролита искупительная кровь Сына Божьего Иисуса Христа. И она пролита за тебя. Бог своей кровью гарантирует тебе искупление. Бог кровью своего Сына гарантирует тебе искупление и вечную жизнь. Мы с вами продолжим после перерыва.